Ну, дорогой мой, прекрасный, чудесный, просто замечательный. Подойди, подойди, поцелуй папочку. Просто великолепно. И вы все, дорогие мои, конечно же, думаете сейчас, что это подтасовка, что живой лев просто не может появиться в офисе Серебряного Дождя. Но неужели вы не верите своим ушам? Ну, сладенький, сладенький мой, давай покажем нашим зрителям, что мы совсем даже не иллюзия и более чем реальные. Ну, пожалуйста, ну, папочка просит на бис. Ну, просто замечательно. Молодец, дай я тебя поцелую. Мой сладенький, мой артист. Ну, что хочешь за это чудесное выступление? Хочешь, мы скормим тебе Ксюшу Собчак или... Нет? Нет? Владимира Соловьева? Володарского? Нет? Ну, шепни на ушко, кого ты хочешь? Наташу Синдею. Ну, у тебя губа не дура. Нет, накануне серебряные калоши, это просто невозможно. Вот пройдет калоша, там посмотрим. Ну, все. Иди. Не мешай, ляг вот сюда. Нет, не на пульт, а вот сюда. Молодец. Итак, дамы и господа. Как всегда, спасибо всем вам за снисходительные улыбки и горящие глаза, а также за желание всегда подхватить мои сверхамбициозные потуги во что бы то ни стало поставить мир в позу готовности зачать еще одну и, как всегда, совершенно невозможную реальность. И сегодня, как бы вам ни показалось это странным, я планирую вообще потерять связь с логическим миром и заговорить с вами на языке чуть ли не самого ветра. Чуть ли не самих энергетических потоков. И, как всегда, интересно, как у меня это получится, верно? Итак, дорогие мои. Как известно, мы живем и творим в мире, который сами создаем. И каким образом, обычно спрашивают меня новички. «О, это самая веселая шутка из возможных!» — восклицают те, кто уже давно слушает мое шоу. Ведь даже критически настроенные ученые готовы признать сегодня, что обнаруженные ими мельчайшие частицы материального мира не существовали до того, как они начали их искать, понимаете? То есть под сомнение поставлена сама реальность объекта в отрыве от смотрящего на нее субъекта. И как бы мы ни изображали Вселенную, изображенное всегда является нашим собственным творением. Проще говоря, чтобы зритель имел работу под названием «зрить», он должен сначала создать что-то, чтобы зрить это. Понимаете? И все это означает, что информация, собранная нами о мире, не является истинной. Это только наша индивидуальная версия истины. Но все это только так, для затравочки. Дальше будет веселее. Что, сладенький? Что, сладенький? Что тебе приснилось? Ничего страшного, все хорошо. Все спокойно. Спи, любимый зайчик. Спи. Да, я тебя почешу. За ушком почешу. Конечно же. Спи. Итак, дамы и господа. Я сегодня величайшая загадка 20 века, так как достоверно обо мне известно только то, что в финале своего пути я сгораю в языках огня, причем, как считается, самого что ни на есть реального, все остальное не более чем предположение, если не сказать откровенный блеф и выдумка. Маэстро, сегодня я планирую завести своих слушателей так далеко, что даже самое избыточное воображение не сможет этого вообразить в так называемую безмолвную часть мозга, так что будьте добры, создайте атмосферу прекрасно так называемого прощания с реальным миром, и давайте сотрем все, что мы знали до сих пор и на что опирали свои убеждения. Просто великолепно. И вы только посмотрите, дорогие мои, как картинка всего, к чему мы привыкли, уже стекает вниз и в стороны, а под ней совершенно белый лист. И, возможно, у кого-то уже и появилось это необоримое желание прямо сейчас вернуться домой и больше никогда не настраиваться в это время на эту ужасную программу. Или вы еще не слышали эти загадочные истории, как кое-кто, точно так же, как и вы сейчас, излишне доверившись некоему загадочному голосу из приемника, просто растворяясь на глазах своих родных, жен и детей, и больше никогда не возвращались к нормальной жизни. Итак, дорогие мои, конечно же, мы сами создаем и разрушаем свои миры. И понятно, что все процессы, происходящие в пространстве, непосредственно связаны с нашим мозгом. И уже с конца 60-х годов 20 века, в восточных культурных традициях чуть раньше, на 5000 лет, известно, что при работе мозга возникают так называемые электрические и магнитные поля. Наиболее сильные порождаются ритмической активностью коры, посылающей около 800 импульсов в секунду, что в наше время уже регистрируется так называемыми электроэнцефалографическими приборами, ну, вы знаете. И если колебания электрического и магнитного полей нашего мозга достигают частоты 25-30 циклов в секунду, то мы обнаруживаем себя в так называемом бодрствующем состоянии, в котором мир воспринимается разделенным на «я» и «ты», на то, что внутри, и то, что снаружи, на некий голос, несущийся из некоего приемника, и на нас, что этот голос слышит. Но стоит вам слегка задремать, то есть, если ваш мозг замедлит свою пульсацию до 8-12 циклов в секунду, то в этом состоянии вы уже обнаруживаете себя в реальности, которая гораздо менее плотна и уже способна к так называемым метаморфозам и трансформациям, перетеканию из одной формы в другую. И именно сейчас это происходит, верно, как во сне. И, наконец, если наш мозг успокаивается настолько, что будет производить волны частотой 1-2 цикла в секунду и ниже, то есть войдет в состояние так называемого глубокого сна, то на этом уровне реальность предстанет как абсолютная открытость, совершенно вне формы ограничений, как обнаженный потенциал, в который все и из которого все. И здесь, как говорят некие продвинутые духовицы, даже упасть некуда. И самое интересное, что мы оказываемся в этом состоянии каждые 40 минут в течение ночного сна. Только не помним об этом. И согласитесь, это действительно что-то фантастическое. Реальность одновременно и есть, и нет. И это так ужасно звучит, верно? И что это за голос говорит нам прямо сейчас? Ину куя эсэдэрэ гилла Омока эни тиба олотуро компосе Хе-хе, олоторо копоте. Мир таков, каким он выглядит, но в то же время он таким не является. Туя эле кентеритиза Омокотоло по эфер. Мир не настолько плотен и реален, каким ты привык его считать, но он не является миражом. Конатура олопук ото месе элефету коя телепанты ти. Мир не иллюзорен, как утверждают некоторые, но и нереален. Одновременно. Итак, дамы и господа, как мы выяснили чуть выше, именно зритель, или чуть точнее наблюдатель, создает наблюдаемую вселенную, и каждый наблюдающий, как известно, смотрит свое, и только свое, Фрэнки Шоу. И это, следуя логике, означает, что такие характеристики, как правда и ложь, достойное и недостойное, правильно и неправильно, создаются умом наблюдателя. В процессе восприятия и оценки того, что он воспринимает и оценивает, получается так, верно? И зритель сам посредством своих собственных творческих запросов сводит сигналы, например, из того же приемника к определенным категориям и воспринимает только то, что отвечает на вопросы, которые он сам и только сам способен себе задавать. В итоге его мозг находит форму даже там, где ее нет вовсе, или не находит даже там, где она стоит во весь рост в своей предельной воплощенности. И получается, что мы сами погружаем себя в так называемый обман и ложь. Сами внутри себя создаем то, что называем потом истиной. Но все это только слова, в которые мы волей обстоятельств уверовали. И самые продвинутые, внезапно поняв, что на самом деле сейчас прозвучало, а такие вещи, ох, как нечасто звучат в прямом эфире наших мозговых приемников, верно? Уже открывают шлюзы так называемых слезных желез. И соль слез уже невольно стекает по нашим щекам. И разве может быть иначе, ведь все сказанное выше означает, что только мы определяем существование или несуществование всех возможных истин высших, низших, иных или параллельных, реальность и нереальность бога, богов, демонов и даже самого дьявола, а также природы, его активности и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я совсем даже не случайно пудрю сейчас вам мозги таким избытком интриги. Я, будучи совершенно равнодушным к судьбам обычных людей, тем не менее испытываю невероятную ответственность за то, чтобы подготовить вас к моменту, когда вы останетесь совершенно одни и в совершенно новом мире. Итак, дамы и господа, сегодня я стопроцентный гений мистификации, тайной невероятной харизмы, которого не разгадано до сих пор. Мои редкие знакомые характеризуют меня так: он самый большой лгун на свете и вместе с тем самый верный друг. И вот оно, это прекрасное место, по-моему, это Бразилия, если я не ошибаюсь. Да, маэстро, это Бразилия! 1935 год, очень респектабельная семья. Мой отец академик, как вы видите, дядя сам Освальдо Арана, дипломат, революционер, известнейшая фигура моего времени. Но если прямо сейчас вы уже вколачиваете эти цифры и имена в клавиатуру, то уже попались в ловушку. На самом деле я рождаюсь в 1931 году в городе Джуэру. Но и эта ловушка, будьте внимательны, начиная с 31 года и включительно по 43-й, если верить моим рассказам, я буду рождаться почти каждый год совершенно в разных местах и городах и совершенно у разных родителей. Одним словом, подлинная биография меня сегодняшнего неизвестна никому, дорогие мои. И, скорее всего, даже я сам уже давно запутался в многообразии тех мест и дат своих возможных и невозможных рождений. Но для того, чтобы начать историю, нам важно остановиться хотя бы на одной из версий, верно? Ну, допустим, 25-й год. Город Сан-Паулу. Мой отец — часовщик золотых дел мастер, зовут его Сезар. Когда я появляюсь на свет, ему всего 17, маме 15. Маму, кстати, зовут Сусанна. Это хрупкая и очень миловидная девушка, как вы видите, одна из тех, что очень любит смеяться и умрет молодой. Моя бабушка, их у меня тоже очень много, на этот раз имеет турецкое происхождение и отличается невероятной добротой и смирением. А вот дед, мой дед, вот он, кстати. Дедушка, поклонитесь нашим зрителям. Прекрасно, дорогой мой, даже поклониться обычным способом не может. Самая неординарная фигура в моих воспоминаниях. И что совсем странно, один и тот же во всех моих рассказах маленький рыжеволосый старичок с пронзительно-голубыми и неудержимо рвущимися вперед глазами. По одной из версий, он выходец из Италии. И вот до вас уже доносятся его удивительные рассказы о всевозможных героях и подвижниках духа, о великих воинах и мечтателях. И вы, конечно же, уже готовы поверить всему, что этот безбожный лжец нацедит вам в кружку из своего бездонного мозга в имени. И все сказанное сейчас тоже абсолютный блеф. На самом деле, по национальности я перуанец, дорогие мои. Появляюсь на свет в Каямарке в 27-м году. Отец именитый профессор литературы, мать доживает до преклонных лет, и как бы эта версия не показалась вам убедительной, ее тоже можно забыть, так как на самом деле мой отец родом из Лима, из города отважных тореадоров, ну, и так далее, и тому подобное. И если вы уже отложили в сторону свои клавиатуры и настроились просто пить мой сегодняшний нектар лжи, так, дамы и господа... Честно говоря, я уже не надеюсь, что вы поверите теперь хотя бы одному моему слову, и, как говаривал ваш легендарный классик, я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. И тем не менее, вот он я. уже подающий надежды скульптор, страстно увлеченный искусством доколумбовой Америки. О, маэстро, что это со стенами офиса серебряного дождя? Такое ощущение, что они трещат под набором какого-то давления! Где вы? Где вы, дорогой мой? Что это за безумные столбы пыли, что несутся прямо на нас? Вокруг безграничные прерии! И только ветер, единственный брат маэстро, без паники! Стойте спокойно! Стойте за путом! И ни одного движения! Эти стада бизонов пробегут сквозь нас! И как всегда непонятно, кто же из нас мираж! Мы или они? Трам-тарам! Итак, дамы и господа, по воспоминаниям однокашника, во время учебы в университете я зарабатываю на жизнь игрой в карты, на скачках и с особой виртуозностью игрой в кости. Уже тогда люблю напустить тумана вокруг своей персоны и вру, как говорят все вокруг, просто безбожно опровергая события, которые случились не то чтобы 2-3 года назад, но буквально пару дней назад. Ну, обычный комплекс провинциала. Возможно, вы слышали о таком. И вот я уже бегу на очередные занятия, совсем не красавчик, но с кое-каким даром шармера, бархатные глаза, загадочная улыбка, с время от времени сверкающим золотым зубом. Нельзя сказать, что я имею ошеломительный успех у девочек, но кое-какой успех мне все же сопутствует. И вот одна из студенток уже беременеет от меня, и пообещав непременно жениться в сентябре 51-го, я уже сбегаю от нее в Сан-Франциско. Первые месяцы нью-йоркской жизни проходят так называемым элитном спецназе. Я участвую в нескольких крайне рискованных операциях и даже переживаю ранение ножом в живот. Никаких фактических свидетельств, подтверждающих эту героическую версию, нет ни в каких хрониках и так далее. И кое-кто из биографов утверждает даже, что на самом деле я никогда и не жил ни в Сан-Франциско, ни в Нью-Йорке, но только в Лос-Анджелесе. Там же, в 55-м, я поступаю на факультет журналистики в один из местных колледжей, на этот раз под именем перуанского гражданина. Эпоха хиппи еще не настала, однако уже сейчас в Калифорнии царит атмосфера увлечения всякого рода пророками и мессиями. В 56-м в одном из журналов выходит моя первая публикация, подписанная именем, которое, опять же, ничего вам не скажет, поэтому не буду захламлять ваши мозги. Но публикация удостаивается премии, и в июне 59-го я уже получаю диплом. В 61-м я уже студент Лос-Анджелесского университета, факультета антропологии. В качестве специализации выбираю этноботанику, и мои амбициозные устремления уже получают мощный пинок под зад в форме довольно большого гранта Калифорнийского университета, выделившего на мои антропологические исследования довольно внушительную сумму. И по условиям этого гранта я должен отправиться в Центральную Мексику, в самую, что ни на есть, глухомань, для проведения некоторых полевых работ. И я уже еду, как вы видите. Или это опять очередная ложь, выбирать только вам. Но тем более интересно, что же дальше, верно? И что прячется за наваристом маслянистом чистой пленкой всей этой словесной мишуры. Маэстро, поезд!
Так, дамы и господа, мы остановились на том, что, поступив на факультет антропологии, выбрав специализацию этноботаники, я уже отправляюсь или создаю видимость, что отправляюсь, ведь доверять мне сегодняшнему крайне опасно, как вы все уже поняли. Отправляюсь к черту на рога в поисках чего-то, чего и сам еще не знаю. И всем моим словам, как вы понимаете, цена 3 копейки после всего того, чем я уже замусорил ваши головы. И тем не менее, мои кураторы уже начинают зачитываться, как вы видите, моими невероятными отчетами о неких крайне странным образом дошедших до нас шаманских практиках индейских племен доколумбовой Мексики, испытывая при этом абсолютное доверие к материалам, которые никто проверить толком не может. И вот в сентябре 67-го я уже подписываю контракт с издательством университета, и в июне 68-го уже выходит моя первая книга, как вы видите, в самом что ни на есть академическом формате, и имеет такой ошеломительный успех, что в определенный момент конкурирует даже с «Братством кольца» великого Толкина, рядом с которым по количеству продаж вообще никто встать не может. Я активно участвую в раскрутке книги, встречаюсь с читателями, даю многочисленные интервью. Как вы видите, мой официальный имидж резко контрастирует с содержанием книги «Низкорослый мужчина в аккуратно выглаженном костюме». Публика, в основном хипующая молодежь, недоумевает, когда я отказываюсь от косяка, опущенного по кругу под звуки репетировавшего рядом Grateful Dead. Возможно, вы слышали эту легендарную группу. Коммерческий успех книги провоцирует невероятную академическую полемику. Научная среда разделяется на два противоположных лагеря. Один воспринимает мою книгу как новое слово в антропологии, другой настаивает на том, что автор в лучшем случае талантливый мистификатор, в худшем откровенный, потерявший всякий стыд, шулер. Но, несмотря на упреки в научной недобросовестности, мой авторитет растет вместе с тиражами моих книг. Как вы видите, я начинаю огорошивать репортеров разного рода странностями. Утверждаю, например, что могу одновременно пребывать в двух, а то и в трех местах. Один из журналистов вспоминает, как, столкнувшись со мной в нью-йоркском кафе, попытался завязать со мной беседу, на что получает многозначительный ответ: «Извините, у меня мало времени, так как я сейчас нахожусь в Мексике, извините, извините». В 73-м я уже защищаю диссертацию, поддержка нескольких солидных специалистов позволяет обзавестись ученым званием. К выходу четвертой книги мой имидж претерпевает заметные изменения, вездесущий и крайне публичный антрополог в элегантном костюме превращается в скрывающегося ото всех лидера некоего тайного и крайне загадочного общества. Журналисты начинают сравнивать меня с великими невидимками американской литературы, с Эллинджером и Пинчером. В 84-м Федерико Феллини, кстати, да, обратите внимание, Федерико Феллини задумывает экранизацию моих книг и упорно ищет выхода на меня, но все тщетно. Я предпочитаю общаться с внешним миром через подставных лиц. Слухи начинают делать из меня жертву автомобильной катастрофы, отшельника, живущего где-то в Бразилии, пациента психбольницы при Лос-Анджелесском университете, участника сверхсекретной правительственной программы по контролю над снами и так далее и тому подобное. Возникают также слухи, что человек, до сих пор представлявший меня миру, совсем даже не является мной. Маэстро! Маэстро, смотрите! Что это там за черная точка? Вон там, высоко в небе, видите? А! Вот! Ну вон, вон! Прямо над нами, орел! Да-да, тот самый, совсем даже не случайно, верно, как красиво парит. Просто невероятно ваша версия.
Итак, дамы и господа, в историях, которые окружают меня сегодняшнего, тысячи загадок, если не больше. Говорят, что у меня мистические ступни, что я хожу босиком, как Христос, и у меня нет мозолей. Говорят, что меня закидывали камнями великое множество раз, что я покончил с собой и умер сразу в нескольких местах одновременно. Множество людей до сих пор пытаются выдать себя за меня. А люди, которые видели меня, отказываются верить, что я действительно это я. И вопрос только один: как найти настоящего меня? В море всех этих слухов и домыслов, как найти настоящего того, кто написал эту невероятную серию книг-бестселлеров, поставивших мир в самую невообразимо скрюченную позу, так как до сих пор непонятно, правда все изложенное в них, или бесстыдный вымысел, реальность или мистификация, и есть смысл всему этому доверять, или это просто ловушка для лохов? Итак, дамы и господа, все мои истории, как вы, возможно, уже поняли, представляют собой запись бесед с одним очень мудрым стариком, которого я откопал, как ископаемое, где-то на задворках нашего мира, где мы, собственно, уже и оказались, как вы видите. И вот он. Как говорится, знакомьтесь, тот, о ком многие совершенно небезосновательно говорят, что я его выдумал. Ведь никаких доказательств того, что он на самом деле живет, не существует. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, верно? И вот один из исследователей моего творчества уже утверждает, что старик этот совсем даже не выдумка, не игра моего воображения, но и нереальный человек, понимаете? Что он фантом, созданной глубинной интуицией настоящего творца, персонаж, что обрел совершенно реальную плоть, и в то же время тот, кто никогда не рождался. Видеть которого можно только в состоянии сна, когда наш мозг излучает электромагнитные волны в режиме 12-18 циклов в секунду. Но вы помните, я начинал с этого. Он утверждает также, что семена этой творческой способности были переданы мне по наследству от деда, ну, того самого рыжего и голубоглазого непоседы, в доме которого часто гостят так называемые шаманы из северного Перу. В народе их называют курандеро. Они торгуют на рынке неким волшебным настоем из мексиканских кактусов, что лечит от всех болезней без исключения. Местные жители до сих пор называют его «аугакола».
Если доверять исследованиям этого биографа, то мой дед, как никто, был знаком с так называемым внутренним зрением, благодаря которому легендарные шаманы могут проникать в саму причину болезни и лечить ее с помощью так называемых космических мистерий. И рак это, или простуда, или одержимость Курандера могут справиться с чем угодно, поскольку пребывают в состоянии единства с болезнью. Ну, вы понимаете. И вот мой сноподобный старик уже протягивает чашу с этим настоем вам. Удивительно, правда? И вы, как всегда, сами можете решить, глотнуть из нее или нет, и кто-то из вас уже берет эту чашу и глотает, как я вижу, на вкус что-то сладковатое и вместе с тем терпкое, слегка вяжущее рот, верно? И вот оно. Вот оно, это ощущение легкого, едва заметного головокружения, верно? И спустя мгновение ваш мозг как бы становится прозрачным, и подсознание уже распускается, как цветок, и все вокруг уже само заговаривает с вами, спонтанно раскрывая свои секреты и взаимосвязи. И вот старик уже говорит вам: «Я унтокина, улото оя сентирике, омоста куате, пут алама кенди ти, оло ха-ха, отомме кене пэса». Мир намного шире и удивительнее, чем ты привык считать. И на самом деле сон — это он, а не я. И вот старик уже выбивает из-под наших задних мест одну табуретку за другой, очень просто объясняя, что обычно мы сами сажаем колючий кактус, на котором спустя время обнаруживаем свой зад. И, пребывая в очередном из совместных путешествий, кто-то из вас уже спрашивает его: «Мне постоянно кажется, что меня разыгрывают, используют, разводят, как ребенка, понимаешь? Все происходящее не может быть таким трижды вывернутым. Как жить в мире, в котором даже опереться не на что?» «Уно эте ике. Оло мунт озоны кинтиси, оло фосте куа, эле хало тонтоко», отвечает старик. «Менте гелефоэ тире синдебе, оло тук омоне кетерепале». «Мир такой и есть на самом деле, и ты прав. Он разводит тебя, как ребенка, и весь процесс обучения ясности строится на лжи, понимаешь? Искусство мага в том и состоит, чтобы спутать все тропинки, чтобы ты вконец растерялся и заблудился, и только заблудившись, ты сможешь найти то, что действительно имеет смысл. Uno pere, ele perdu l'umo, и не ha, ele кентеси, ele ha, ele кентеси, ele ha, ele кентеси». И ты очень правильно чувствуешь, что мир надувает тебя, и он будет надувать тебя до тех пор, пока ты не поймешь, что надувать некого, что ты и есть самая большая ложь из возможных. Кенепеле везине ле отоя, кете тире теле путто тонни, меке тера фоло цуси сети. Принеси мне воды вон из того ручья, я хочу пить. Иди, 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 иди. Так, дамы и господа, я сегодня без преувеличения самый знаменитый лжец второй половины 20 века, сдвинувший так называемую точку сборки почти всего земного шара, автор величайшей духовной одиссеи. Я надеюсь, что вы крайне осторожно ступаете сейчас след в след, так как знаете, что в моих словах нет и не пьет ля правды. И со зрителем, как известно, можно действовать только путем трюков и откровенного надувательства. Ну, вы понимаете. И несмотря на все предупреждения, если вы все же прочтете хотя бы одну книгу моего грандиозного сериала причем сознательно настраивая себя, что все описанное в них стопроцентная выдумка. Уверяю вас, вы уже никогда не будете смотреть на мир прежними глазами. Да, да. Маэстро, будьте добры, киньте вот этот камень прямо в стеклянную стену нашей студии. Не волнуйтесь.
Просто замечательно, верно?
И, как говорится, пришла пора рассказать правду об этом мире. Итак, дорогие мои, конечно же, мне сегодняшнему не следует доверять, все мои книги стопроцентная мистификация. И лгать я начал задолго до того, как стал издавать их. Но чем, интересно, мои книги отличаются от книг, которым можно доверять, как вы думаете? От Библии, например, или от марксистско-ленинского наследия, или от разного рода исторических и политических мистификаций, от классиков научной фантастики и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Чем? И указав, на что вы можете сказать, что вот это на 100% правда, а вот это на 100% ложь. И вот в 1997 году у меня уже обнаруживают рак печени, к этому времени я уже страдаю диабетом, и мне отказывают ноги, как вы видите. В последние месяцы я почти не встаю с постели и целыми днями смотрю по видео старые фильмы про войну. Ежеутренние совещания у моего адра превращаются в садистский кошмар. Я выслушиваю краткий пересказ газетных новостей, а затем, выбрав среди присутствующих очередную жертву, буквально смешиваю ее с дерьмом, и только таким образом могу зарядиться на весь оставшийся день жизни. Как говорят мои особенно агрессивные критики, ни о каком просветлении здесь не может быть и речи. Перед нами гнойный и совершенно закомплексованный параноик. И вот 27 апреля в Вествуде, это Калифорния, по одной из версий на 72-м, по другой на 67-м, по третьей на 63-м году жизни, я уже умираю, как вы видите. Никакого погребального ритуала не проводится, меня просто кремируют, останки увозят в Мексику, и где они будут развеяны, вам сегодня не расскажет уже никто, так как самые близкие ученики совершают ритуальное самоубийство. Считается также, что мой прах был скормлен некому орлу, и, возможно, именно он кружит сейчас над нами. Но вы видите, и вот, оглядываясь по сторонам, мы уже понимаем, что главное в этих книгах совсем даже не уникальный антропологический материал и не энергетическая модель Вселенной, и даже не подробные рецепты употребления растительных психоделиков, но удивительной красоты экзистенциальная поэзия, спонтанные всплески, которые разбрызганы по всем моим книгам. И это мое учение о лжи и силе. Можно назвать по-разному, и психоделический стоицизм, и шаманский экзистенциализм, или как-то еще, но правда только в одном. Миллионы людей до сих пор говорят о мгновениях глубочайших прозрений и неоспоримого счастья, что дарит им моя исполненная такой невероятной правды ложь. Или, если хотите, скажите иначе, исполненная такой невероятной лжи. Правда. Если даже потом и выясняется, что указанные мной пути на самом деле никуда не вели, то я отвечу вам вопросом на вопрос, а куда ведет человеческая жизнь? Ну, например, ваша. А? В этом мире так много дорог, и кто-то считает, что они куда-то ведут, кто-то считает, что никуда не ведут, и если кто-то из вас сейчас спросит меня, что полезного я могу извлечь из твоей сегодняшней лжи, то в ответ я расскажу вам одну историю. В доме одного очень продвинутого учителя жил садовник, который светился по ночам. Однажды учитель спросил его, как у тебя это получается. Садовник сказал, что он не знает, что он ежесекундно читает вот такую молитву, и все. «Но ты читаешь ее неправильно», — поправляет учитель. «Ты делаешь ошибку вот в этом слове и вот в этом тоже. Надо читать вот так». Садовник очень любил своего учителя и, конечно же, сделал так, как тот его поправил. И перестал светиться. И вот спустя несколько дней учитель снова подзывает садовника, ведь я недаром сказал, что он был очень продвинутым учителем, и говорит ему, как вы слышите: «Ты знаешь, я посоветовался с богами, и они сказали, что ты можешь читать свою молитву так, как ты читал ее раньше». Итак, дамы и господа, в мире, как все мы знаем, бесчетное количество дорог, и все они делятся на две категории. Как бы забавно это сейчас ни прозвучало, на дороге с сердцем и дороге без сердца. Верно? И самое забавное в том, что эти дороги немногим отличаются друг от друга, это просто дороги. И ни одна из них, скорее всего, никуда не ведет, если мы не размазываем по ним немножечко своего сердца. И говоря совсем просто, суть вот в чем. Если вы чувствуете, что живете с человеком, который вас не любит, уходите. Уходите без сожаления. Если чувствуете, что не любите тех, с кем живете, уходите. Если до сих пор делали дело, которое не любите, не любили, уходите. Оно не принесет пользы никому. Но у вас должны быть свои версии на все эти счета, верно, желтые, дорогие мои.